Карлос отправился к Серизе с намерением воспользоваться его услугами, потому что он случайно оказался обладателем всех тайн этого достойного соратника де Турни. Отважный Серизе жил во втором этаже на улице Грошене, и Карлос, таинственно приказавший доложить, что он пришел от имени Жоржа де Турни, войдя в скромный кабинет, увидел мнимого банкира, бледного от страха. Это был низенький человек с белокурыми редкими волосами, в котором Карлос, по описанию Люсьена, узнал того, кто предал Давида Сашара. «Мы можем тут говорить спокойно?» «Нас не подслушают?» — обратился к нему испанец, теперь превратившийся в англичанина, рыжеволосого, в синих очках, столь же опрятного, столь же пристойного, как пуританин, направляющийся в церковь. — К чему эти предосторожности, сударь? — спросил Саризе. — Кто вы такой? — Вильям Баркер, взаимодавец господина де Турни. Но я могу, ежели вы этого желаете, доказать необходимость запереть двери. Мы знаем, сударь, каковы были ваши отношения с Птекло, Куэнте и Сашарами из Ангулема. Услышав эти слова, Серезе кинулся к двери, притворил ее, подбежал к другой двери, выходившей в спальню, запер на засов, бросив незнакомцу: «Тише, сударь!» Затем, пристально вглядываясь в мнимого англичанина, он спросил: «Что вам от меня нужно?» «Боже мой!» — продолжал Вильям Баркер. «Каждый за себя в этом мире. У вас капиталы этого бездельника де Турни. Успокойтесь. Я пришел не для того, чтобы их у вас требовать. Но по моему настоянию этот мошенник, который, между нами говоря, заслуживает веревки, передал мне вот эти ценные бумаги, сказав, что есть кое-какая надежда их реализовать. А так как я не хотел предъявлять иск от своего имени, он сказал, что вы не откажете мне в вашем». Серезе посмотрел на векселя и сказал: «Но его уже нет во Франкфурте». «Я это знаю», — отвечал Баркер. «Однако ж он мог еще быть там, когда переводил векселя на меня». «Но я не желаю нести за них ответственность», — сказал Саризе. «Я не прошу у вас жертвы», — продолжал Баркер. «Вам ведь могут поручить их принять. Вы и предъявите векселя к уплате. Ну, а я берусь произвести взыскание». «Я удивлен таким недоверием ко мне со стороны де Турни», — продолжал Саризе. «Зная его положение», — отвечал Баркер, — «нельзя его порицать за то, что он припрятал свои деньги в разных местах». «Неужели вы думаете...» — спросил этот мелкий делец, возвращая мнимому англичанину векселя, подписанные им по всем правилам. «Я думаю, что вы, конечно, сбережете его капиталы», — сказал Баркер. «Уверен в том. Они уже брошены на зеленое сукно биржи». «Мое личное состояние зависит от того, удастся ли вам создать видимость их потери», — сказал Баркер. «Сударь!» — вскричал Серезе. «Послушайте, дорогой господин Серезе», — сказал холодно Баркер, перебивая Серезе. «Вы оказали бы мне услугу, облегчив получение денег у должника. Будьте любезны написать письмо, в котором вы сообщите, что передаете мне эти ценные бумаги, учтенные в пользу де Турни, и что судебный исполнитель при взыскании обязан считать предъявителя письма владельцем этих трех векселей». «Угодно вам назвать себя?» «Никаких имен», — отвечал английский капиталист. «Пишите». «Предъявитель сего письма и векселей...» «Ваша любезность будет хорошо оплачена». «Каким образом?» — спросил Серезе. «Одним единственным словом». Вы ведь не собираетесь покинуть Францию, не так ли? О, нет, сударь. Так вот, Жорж де Турни никогда не возвратится во Францию. Почему? Как мне известно, человек 5 собираются его прикончить. И он об этом знает. Теперь я понимаю, почему он просит у меня денег на дешевый товар для Индии, — вскричал Сарезе. Но, к несчастью, он надоумил меня вложить все сбережения в государственные процентные бумаги. Мы уже должны разницу банкирскому дому Дютие. Я еле перебиваюсь. Выходите из игры. — О, если бы я знал обо всем этом раньше, — вскричал Сарезе. — Я упустил целое состояние. — Еще одно слово, — сказал Баркер. — Молчание. Вы способны его хранить. И в чем я менее уверен? — Верность. — Мы еще увидимся, и я вам помогу составить состояние. Заронив надежду в эту грязную душу и тем самым надолго заручившись его молчанием, Карлос под видом того же Баркера отправился к судебному исполнителю, человеку надежному, и поручил ему добиться судебного решения против Эстер. — Вам заплатят, — сказал он исполнителю, — это дело чести. Мы хотим лишь держаться закона. В коммерческом суде в качестве представителя мадемуазель Эстер выступал поверенный, приглашенный Баркером, так как он желал, чтобы в решении суда отразились прения сторон. Судебный исполнитель, памятуя о просьбе действовать учтиво, взял дело в свои руки и пришел сам наложить арест на имущество в улице Тедбу, где был встречен Европой. Как только приговор о принудительном взыскании был объявлен, над Эстер нависла реальная угроза в виде 300 тысяч неоспоримого долга. Вся эта история не потребовала от Карлоса особой изобретательности. Подобный водевиль с мнимыми долгами в Париже разыгрывается чрезвычайно часто. Там существуют подставные гобсеки, подставные жегонне. За известное вознаграждение они соглашаются участвовать в таком казусе, потому что их забавляют эти грязные проделки. Во Франции все, что не делается, делается со смехом, даже преступления. Так совершаются и вымогательства, когда строптивые родители или жадная скупость вынуждены уступить перед острой необходимостью или мнимым бесчестием. Максим де Трай весьма часто прибегал к этому средству, заимствованному из комедий старинного репертуара. Однако ж Карлос Эррера, желавший сберечь честь своего сана и честь Люсьена, воспользовался подлогом вполне безопасным и слишком вошедшим в практику, чтобы им заинтересовалось правосудие. Близ Пале-Рояля существует, говорят, биржа, где торгуют поддельными векселями, где за 3 франка вам продадут подпись. Прежде чем завести речь об этих 100 тысячах ЭКЮ, предназначенных стоять на страже у дверей спальни, Карлос твердо решил принудить господина Нусингена предварительно уплатить еще 100 тысяч франков. И вот каким путем. Азия, разыгрывая по его приказанию роль старухи, осведомленной о делах прекрасной незнакомки, явилась к влюбленному барону. И по сей день художники, изображающие нравы, выводят на сцену многих ростовщиков, но они забывают о современной ростовщице, госпоже Сводне, личности чрезвычайно любопытной, именуемой для пристойности торговкой подержанными вещами, роль которой могла сыграть свирепая Азия, владелица 2 лавок, одной у Тампля, другой на улице Сен-Марк, которыми управляли 2 преданные ей женщины. «Ты опять влезешь в одежду госпожи де Сент-Эстеф, — сказал ей Эррера. Он пожелал видеть, как оделась Азия. Мнимая сводня появилась в шелковом, затканном цветами платье, ведущем свое происхождение от занавесок, украденных из какого-нибудь опечатанного будуара, в шали, бывшей когда-то кашемировой, а теперь изношенной, непригодной для продажи и кончающей свое существование на плечах подобных женщин. На ней был воротничок из великолепных, но расползающихся кружев, и ужасная шляпа. Зато она была обута в туфли ирландской кожи, из которых ее толстая нога выпирала точно подушка в наволочке из черного прозрачного шелка. — А какова пряжка на поясе? — сказала она, указывая на подозрительное ювелирное изделие, украшавшее ее объемистый живот. — Каков вкус? А мой турнюр? Как он мило уродует меня! О, мадам Нурисон меня лихо одела! «Будь льстива для начала, — сказал ей Карлос, — будь настороже, будь недоверчива, как кошка. Главная твоя задача — пристыдить барона за то, что он обратился к помощи полиции, но и виду не подавай, что ты боишься ее агентов. Короче, дай понять клиенту более или менее ясно, что никакая полиция в мире не пронюхает, где спрятана красавица. Заметай хорошенько следы. А когда барон даст тебе право хлопать его по животу, называть старым греховодником, стань дерзкой, понукай им, как лакеем. Нусинген, испуганный угрозами никогда более не увидеть сводни, если он прибегнет хоть к малейшей слежке, тайком встречался с Азией, посещая по пути на биржу убогую квартиру во втором этаже на улице Невсен-Марк. О, эти грязные тропы, исхоженные, и с каким наслаждением влюбленными миллионерами! Парижские мостовые знают о том. Госпожа де Сент-Эстеф, то обнадеживая барона, то повергая его в отчаяние, достигла того, что он пожелал любою ценой знать все, касающееся незнакомки. Тем временем судебный исполнитель действовал. И весьма успешно, ибо со стороны Эстер не встречал никакого противодействия. Он выполнил поручение в законный срок, не опоздав ни на один день. Люсьен, направляемый своим советчиком, посетил раз 5 или 6 Сен-Жерменскую затворницу. Жестокий исполнитель всех этих коварных умыслов почел свидания необходимыми для Эстер, опасаясь, чтобы не увяла ее красота, ставшая ее капиталом. Когда наступило время покинуть дом лесничего, он вывел Люсьена и бедную куртизанку на пустынную дорогу, откуда был виден Париж и где их никто не мог услышать. Они сели на ствол срубленного тополя, и в свете восходящего солнца перед ними открылся великолепнейший в мире пейзаж с водами Сены, Монмартром, Парижем и Сен-Дени на горизонте. — Дети мои, — сказал Карлос, — ваш сон окончился. — Ты, моя крошка, не увидишь больше Люсьена. А если и увидишь, помни, что встречалось с ним лет 5 назад, и то лишь мимолетно. «Вот и пришла моя смерть», — сказала она, не уронив ни одной слезы. «Полно, уже 5 лет, как ты больна», — продолжал Эррера. «Вообрази, что у тебя чахотка, и умирай, не докучая нам твоими стенаниями. Но ты убедишься, что еще можешь жить и даже очень хорошо. Оставь нас, Люсьен. Ступай собирать сонеты», — сказал он, указывая на близлежащий луг. Люсьен кинул на Эстер жалобный взгляд, присущий людям безвольным и алчным, с чувствительным сердцем и низкой натурой. Эстер в ответ склонила голову, точно желая сказать: «Я выслушаю палача, чтобы знать, как мне лечь под топор, и у меня достанет мужество достойно умереть». В этом движении было столько изящества и столько отчаяния, что поэт зарыдал. Эстер подбежала к нему, сжала его в объятиях, губами осушила его слезы и сказала: «Будь покоен», так, как говорят в бреду с горящими глазами и лихорадочными движениями. Карлос начал излагать точно, без обиняков, зачастую грубо называя вещи своими именами, безвыходность положения Люсьена, отношение к нему в доме де Гранлье, стал рисовать картины прекрасной жизни, уготованной ему, если он восторжествует. Наконец он поставил Эстер перед необходимостью принести себя в жертву ради этого блистательного будущего. — Что я должна сделать? — воскликнула она в крайнем возбуждении. — Слепо повиноваться мне, — сказал Карлос. — Какие причины вам жаловаться? В вашей воле избрать себе завидную участь. Ваш путь — путь Туллии, Флорины, Мариетты и Валь-Нобль, ваших прежних приятельниц. Вы станете любовницей богача, не любя его. Если ваши замыслы осуществятся, ваш возлюбленный будет достаточно богат, чтобы сделать вас счастливой. «Счастливой», — повторила она, поднимая глаза к небу. «Вы провели в раю 4 года», — продолжал он. «Разве нельзя жить воспоминаниями?» «Повинуюсь вам», — отвечала она, утирая навернувшиеся слезы. «Об остальном не тревожьтесь. Вы сами сказали, что моя любовь — болезнь смертельная». «Это еще не все», — снова заговорил Карлос. «Вы должны сохранить вашу красоту. Вам 22 года. Ваша красота в расцвете. Этим вы обязаны вашему счастью. Короче, превратитесь снова в торпиль, проказницу, расточительницу, коварную, безжалостную, к миллионеру, которого я отдаю на вашу волю. Послушайте, этот человек — крупный биржевой хищник. Он чужд жалости. Он разжирел на средства вдов и сирот. Будьте мстительницей. Азия приедет за вами в фиакре, и нынче же вечером вы вернетесь в Париж. Дать повод для подозрения, что вы 4 года были в связи с Люсьеном, значит пустить ему пулю в лоб. Если спросят, где же вы были все это время, отвечайте, что вас увез англичанин, чрезвычайно ревнивый, и вы совершили с ним длительное путешествие. Когда-то у вас доставало ума нести всякий вздор. Восстановите свои способности. Случилось ли вам когда-либо видеть сверкающий золотом, парящий в небесах бумажный змей, гигантскую бабочку детства? Дети на миг забывают о веревке, прохожий ее обрывает. Метеор, как говорят школьники, клюет носом и падает с головокружительной быстротой на землю. Так было с Эстер, когда она услышала слова Карлоса.